Саровские старцы. Преподобный Серафим Саровский. Годы жизни с 1759 по 1833. Преподобный Серафим родился 19 июля 1759 года в Курске. Его мирское имя было Прохор. С младенческих лет он находился под защитой Божьего провидения. В 7-летнем возрасте он упал с высокой колокольни, но остался невредим. Спустя 3 года отрок тяжело заболел. Тогда во сне явилась ему Божия Матерь и обещала выздоровление. Он не любил, подобно другим мальчикам его возраста, участвовать в детских играх. Больше искал одиночество, усердно читая Священное Писание и жития святых. Особенно его привлекало богослужение. Как сын купца, Прохор должен был наследовать отцовское дело, но очень противился этому. Душа его была устремлена к совершенно иному миру. В 18 лет, простившись навсегда со своей матерью, он предпринял паломничество в Киев к старцу Досифею. На коленях и спросил у него Прохор благословение на монашество. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасении. С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование», — благословил Прохора старец Досифей. Тогда же старец дал Прохору первые уроки умного деланья. В Саровской обители монахи жили в строгой аскетической дисциплине. Здесь подвязались старец Назарий, старец Иосиф и другие. Когда прошли первые 8 лет послушания под руководством старца Иосифа, Прохор был пострижен в монахи и вскоре посвящен в иеродиакона. Игумен Пахомий, знавший о его пламенеющей вере, дал ему при пострижении имя Серафим. Вскоре после пострижения его постигла тяжелая болезнь, водянка, и он лежал в безнадежном состоянии. Игумен хотел послать за врачом, но больной повернулся к нему и сказал: «Я поручил себя истинному врачу души телес, Господу и его пречистой матери. Если же любовь ваша рассудит, снабдите меня, о Богово, Господа ради, небесным врачевством». После этого он исповедался и причастился святых Христовых тайн. Много лет спустя, незадолго до своей смерти, рассказывал преподобный Серафим одному монаху, какое видение он получил после этого причастия. «Пресвятая Дева Мария явилась ему в небесном свете. Слева и справа от нее стояли апостолы Петр и Иоанн. Божия Матерь повернулась к апостолу Иоанну и сказала: „Сей от рода нашего“. При этом она положила свою десницу на голову страдальца, и тотчас из раны в его правом боку начала вытекать вода, переполнявшая тело. Шрам от раны остался на всю жизнь. После исцеления преподобный Серафим проводил долгие ночи в горячей молитве Божией Матери, которую очень почитал. Как иеродиакон, преподобный Серафим почти каждый день участвовал в совершении божественной службы. Оставшееся время он проводил в келье, стоя читал Священное Писание и святых отцов. В это время ему было еще одно видение. За ранней литургией Великого Четверга, которую, как обычно, совершал игумен Пахомий, преподобный Серафим, как диакон, вошел в царские врата и возгласил: «Господи, спаси благочестивое и услышаны». При этом он должен был по уставу навести орарем на присутствующих. Но преподобный Серафим не смог поднять руки. Выражение лица его изменилось, он остался стоять не в состоянии произнести ни слова. епархиальный епископ Феофил, сам требовательный монах, зная о смиренном житии молодого монаха и заботясь о пользе церковной, посвятил его 2 сентября 1793 года во иеромонаха. Облеченный благодатью священства, преподобный Серафим продолжал прежнее аскетическое житие. После смерти престарелого игумена Пахомия преподобный Серафим решил перейти к отшельничеству вне монастыря. В холодное зимнее утро в конце 1794 года преподобный Серафим оставил обитель и с трудом через высокие снега лесом пошел к маленькой хижине. Он ничего с собой не взял, кроме Евангелия и священных сосудов для литургии. Одиночество продолжалось недолго, ибо преподобного Серафима стали посещать люди. Одни из любопытства, другие по своим внутренним нуждам. Были между ними и женщины. Для преподобного Серафима эти посещения были очень нежелательны, так как они отвлекали его от пути, который он избрал. Тогда он стал со всею силою молиться, чтобы тишина одиночества опять восстановилась, и вскоре увидел знамение того, что его молитва услышана. Стволы елей склонились, защищая его. Преподобный Серафим взял благословение у игумена, чтобы в его хижину не приходили женщины. Этим было положено начало настоящему отшельничеству. Отшельник был одет несколько необычно. Вместо черной монашеской одежды — белая, на ногах лапти и старая шапочка на голове. На груди носил он крест, благословение матери, а на спине — мешок с камнями и Евангелием. На груди под рубахою он носил, кроме того, несколько железных крестов, которые вместе весили около 20 фунтов, а на спине такие же кресты весом около 8 фунтов. Он был припоясан железным поясом. Зимою рубил он дрова в лесу для своей печки, но топил ее так, что келья едва нагревалась. Летом разводил огород, от плодов которого питался. Занимаясь делами, преподобный Серафим молился, пел псалмы и тропари, которые знал наизусть. Особенно любил он песнь, прославляющую Пресвятую Богородицу. Ежедневно он прочитывал несколько глав из Евангелия и посланий, а также аскетические писания святых отцов, просиявших в отшельничестве. Но основным его аскетическим занятием оставалась молитва. Его утреннее и вечернее правило было очень длинным и соединяло в себе смиренное покаяние пред Господом и прославление Его великолепия. Он всегда читал покаянную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыка». На первой неделе Великого Поста преподобный Серафим не вкушал никакой пищи, только по воскресеньям принимал он святое причастие и ел просфоры. 2 года во время своего отшельничества он питался только одним растением с ниткой, летом свежей, зимою сушеной и сваренной в воде. Иногда он рассказывал другим старцам о бесовских искушениях, которые посещали его среди ночи, когда он молился. Ему казалось, что стены хижины исчезали, и дикие звери с рычанием нападали на него. Один монах спросил его: «Батюшка, отец Серафим, видали ли вы злых духов? Каковы они?» «Они гнусны», — ответил старец. «Как грешнику невозможно перенести свет ангелов, так очень страшно увидеть злых духов». Однажды Бог дал старцу Серафиму возможность показать все свое человеколюбие. Осенним днем 1801 года он рубил дрова в лесу. К нему подошли 3 мужчин в крестьянской одежде и начали дерзко требовать от него денег. Они думали, что он много получает от верующих. Серафим ответил, что у него ничего нет, но это только разозлило разбойников. Один из них стал наносить ему удары палкой по голове и по телу. У старца полилась кровь изо рта и ушей, он упал. Несмотря на то, что в руках преподобный Серафим держал колун и был достаточно сильным человеком, чтобы защититься от разбойников, он, однако, не оказал им сопротивления. Мужики обыскали хижину и, не найдя ничего, удалились. До глубокой ночи лежал старец без сознания на земле. Рано утром он появился в монастыре, весь в крови. Он отказался от предложения игумена послать за врачами. Слабость от потери крови заставила его лечь и заснуть. Во сне ему было видение. С правой стороны подошла к нему Божия Матерь, увенчанная короной. Справа и слева от нее стояли апостолы Петр и Иоанн, так же, как в первом видении. Небесная Царица повернулась к присутствующим и сказала: «Что вы трудитесь?» А потом обратилась к апостолам, сказав: «Сей от рода нашего». И в это мгновение больной пробудился. Игумен просил его показаться врачам, но преподобный Серафим повторял, что хочет отдать себя в руки Божии и Пресвятой Богородицы. 4 часа лежал старец в изнеможении, но с тихой радостью в сердце. После этого он поднялся, вкусил немного хлеба и погрузился в молитву. Еще около 2 недель он оставался в монастырской келье, после чего почувствовал себя здоровым. Но избиение не прошло бесследно. Он навсегда остался сгорбленным и мог ходить, лишь опираясь на посох. Через 5 месяцев старец вернулся в свою отшельническую келью. Прощаясь с игуменом, он просил, чтобы преступников не преследовали. Спустя год умер игумен монастыря. Братья избрали преподобного Серафима новым игуменом. Но преподобный отклонил это избрание и наложил на себя новый аскетический подвиг — молчание. 3 года жил старец в совершенном молчании. Он ни с кем не говорил, даже с монахом, приносившим ему хлеб. Когда кто-нибудь к нему приближался, он скрывал свое лицо под платком. Молчание, однако, было только ступенью к еще более высокому аскетическому подвигу. Вечером 8 мая 1810 года Серафим снова появился в обители и стоял за вечерним богослужением. После этого молча прошел в свою келью. На другой день, это был день святителя Николая Чудотворца, старец пришел к ранней литургии, причастился святых Христовых тайн и получил благословение игумена. После этого он вернулся в свою келью и там затворился. Так начал Серафим новый аскетический подвиг — затворничество. Годами жил он в нетопленной келье, освещаемой только слабым, но постоянным светом от иконы Пресвятой Богородицы. Сперва он спал только в сидячем положении на деревянном полене, позже в сделанном своими руками гробе, который постоянно должен был напоминать ему о смерти. Тело его, как и прежде, было отягощено веригами. Для того, чтобы больше себя утомить, он перетаскивал дрова с одной стороны кельи на другую. Стоя или на коленях, преподобный молился умом в сердце. Часто читал он вслух Священное Писание, каждый день по Евангелисту, апостольское послание и деяния святых апостолов. Ночи он проводил в глубочайшей отрешенности от мира, в умной молитве, в трезвении и хранении сердца. Тогда он имел много видений, из которых мы знаем лишь немногие. Преподобный сам совершал богослужение точно по уставу, по воскресным и праздничным дням он причащался святых христовых тайн, которые ему по благословению игумена подавались через окошечко в двери после ранней литургии. Он никого не принимал, когда епархиальный архиерей, обозревая Саровскую обитель, пришел к его келье, двери ее остались закрытыми и для него. Только через 10 лет преподобный Серафим позволил ему войти в свою келью и принял архиерейское благословение. 15,5 лет продолжалось его затворничество, закончившееся 25 ноября 1825 года. Затем началось старчество. Внешний мир снова пришел с ним в соприкосновение. Теперь старец принимал всех посетителей с равной любовью и вниманием. Бедный или богатый, крестьянин или дворянин, мужчина или женщина, приходившие к нему, все бывали приняты с одинаковой приветливостью. Принимая, отец Серафим был одет в белую одежду с епитрахилью и поручами, знаками своего священнического достоинства. Он не переставал творить непрестанную умную молитву, требуя того же и от посетителей. «В этом да будет все твое внимание и обучение», — учил он. «Ходя и сидя, и в церкви до богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно держи в устах и в сердце твоем. С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой и вселится в тебя Святой Дух». Часто после беседы старец полагал свою епитрахиль на голову исповедавшегося, произносил разрешительную молитву и помазывал крестообразный его лоб маслом из постоянно горящей лампады. Затем давал испить святой воды, целовал его на прощание со словами «Христос воскресе, радость моя!». Последние 8 лет преподобного Серафима, когда он старчествовал, были одним смиренным делом любви. Уже рано утром, после ранней обедни, на которой старец Серафим всегда причащался животворящих христовых тайн и набирался новых духовных сил, к его дверям собирались толпы посетителей. Многие рассказывали об этих беседах со старцем. Они говорили, что его слова производили в их душе полную перемену, что сердце и разум их, обычно находившиеся в борьбе, объединялись, и вообще вся их жизнь изменялась. Многие из тех, кто не мог посетить его лично, посылали письма, и преподобный Серафим отвечал им, часто даже не раскрывая конвертов. Дела отца Серафима в течение последних 8 лет до его смерти нельзя назвать делами только одного старца. Он перешагнул границы этого мира. Он был праведником и хранителем неизреченной тайны, которая перекидывает мост от земного к горнему. Свидетельством высочайшего откровения, которое старец Серафим даровал своему духовному сыну, сподобляя его зрение таинства Святаго Духа Божия, является беседа преподобного Серафима с Николаем Александровичем Мотовиловым. С тех пор, как эта беседа стала известна православному миру, преподобный Серафим делается провозвестником нового направления в духовной жизни, жизни внутреннего человека в поиске водительства Святаго Духа. Более полустолетия подвязался святой для славы Божией. Ему было уже 72 года. Его земные силы начали медленно угасать. Он сам еще за год до смерти почувствовал, что силы слабеют, но дух его пылал непрестанной любовью к Богу. Старец чаще оставался в монастыре и только иногда едва доходил до своей лесной хижины. Однако больным он помогал очень охотно и исцелял многих из них. Много раз он объявлял о приближающемся конце. «Я слабею силами, теперь живите одни», Оставшееся время он большей частью употребил для того, чтобы достойно предстать пред лицем Бога. Многие часы проводил он в молитве. Сияющим лицом и воздетыми руками погружался он в молитву без слов. Его глаза были устремлены к другому миру. Какую радость, какую сладость получает душа, разлучающаяся с телом? Ангелы встречают ее, чтобы привести пред лице Бога. Когда я помру, приходите к моему маленькому гробу. Все, что тяготит вашу душу, или вам живется тяжело, или вы имеете что-либо вас беспокоящее, приходите ко мне и приносите ваши печали к моему маленькому гробу. Пойдите на землю и расскажите мне все как живому, и я вас услышу, и ваша печаль скоро пройдет. Для вас я живу и буду вечно жить, — говорил преподобный старец. В первый день года, в воскресенье, преподобный Серафим последний раз присутствовал за божественной литургией. В келье он весь день пел пасхальные песнопения. Три раза старец выходил к тому месту, которое предназначено было для его могилы. На следующее утро, незадолго до ранней литургии, нашли его в келье пред иконой Божией Матери Умиления, лежащим со скрещенными на груди руками и светлым лицом. Глаза старца были закрыты, как будто он был погружен в молитву. Святой Серафим вошел в вечную жизнь. Духовные наставления преподобного Серафима Саровского. Укоряями благословляйте, гоними терпите, хулими утешайтесь, злословими радуйтесь. Вот наш путь с тобою, и претерпевший до конца, той спасется. Держитесь тех добродетелей, которые будут поминаться на страшном суде Божием по Святому Евангелию. Взалкал и дасте ми ясти, возжаждал и напоите меня, нагбех и одиясте мя. Вот в чем ваше спасение. И еще приложите чистоту, храните среды и пятки и праздничные воскресные дни. За нехранение чистоты, за несоблюдение среды и пятка супругами дети родятся мертвыми, а за нехранение праздников и воскресных дней жены умирают родами. Преподобный Серафим говорил, что очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своею милостью, но исполнит его дара разумения. В своих наставлениях преподобный Серафим всегда говорил, что «хотя все старание надо иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Но если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, то такое удручение будет безрассудное, хотя бы это делалось для снискания добродетели. Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с нами, — говорил преподобный старец Серафим. Преподобный Серафим сказал, что монастырь есть место для высшего духовного совершенствования, то есть для людей, которые желают исполнять заповедь: «Если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной». Но исполнение всех остальных, сказанных Господом заповедей, есть, однако, обязанность для всех христиан, так что, другими словами, прохождение духовной жизни обязательно и для монаха, и для простого семейного христианина. разница в степени совершенствования, которая может быть и большим, и малым. «И мы можем», — прибавлял преподобный Серафим, — «проходить духовную жизнь, да сами не хотим». Духовная же жизнь есть приобретение христианином Святаго Духа Божиего, и она начинается только с того времени, когда Господь Бог Дух Святый, хотя в мале и кратко, начинает посещать человека. До этого времени христианин, будь то монах, будь мирской человек, проводит жизнь общехристианскую, но не духовную. Проводящих же духовную жизнь людей мало. Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власеница. Эти духовные вериги и власеница выше железных, которые надевают на себя нынешние люди. Правда, многие из святых отцов носили и власеницу, и железные вериги, но они были мужи мудрые, совершенные, и все это делали из любви Божией, для совершенного умерщвления плоти и страстей и для покорения их духу. Таковы были из наших русских православных святых преподобные Феодосий Печерский, Феодосий Тотемский, Василий Блаженный и другие. Но мы еще младенцы, и страсти все еще царствуют в нашем теле и противятся воле и закону Божию. Так что же будет в том, что мы наденем и вериги, и власеницу, а будем спать, пить и есть столько, сколько душе хочется? Мы не можем и самого малейшего оскорбления от брата перенести великодушно. От начальнического же слова и выговора впадаем в совершенное уныние и отчаяние, так что и в другой монастырь выходим мыслью, и из зависти указывая на других из своих собратьей, которые в милости и доверенности у начальника, принимаем все его распоряжения за обиду, за невнимание и недоброжелательство к себе. Как стало быть мало, или вовсе нет в нас никакого фундамента к монашеской жизни? И все это от того, что мы мало о ней рассуждаем и ей внимаем. Можно ли же в таком состоянии духа и жизни покушаться на подвиг, свойственный мудрым и совершенным отцам, носить вериги и власеницу? Преподобный говорил, что все святые, которых прославляет Церковь Христова, оставили нам по своем успении жизнь свою как пример для подражания, и что все они были нам подобострастны, но исполнением в точности от всей души заповедей Христовых достигли совершенства и спасения, обрели благодать, сподобились разнообразных даров Духа Святаго и наследовали Царство Небесное. Все наслаждения мирские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных обителях. Там вечная радость и торжество. Для того же, чтобы дать духу нашему свободу возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвою и памятованием Господа. «Вот я, убогий Серафим, для сего прохожу Евангелие ежедневно. Понедельник читаю от Матфея от начала до конца, во вторник от Марка, в среду от Луки, в четверг от Иоанна. В последние же дни разделяю деяния и послания апостольские, и ни одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангелие и апостола дневного и святому. Через это не только душа моя, но и само тело услаждается и оживотворяется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизни страдания Его. День и ночь славословлю, хвалю и благодарю Искупителя моего за все Его милости изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному. Преподобный сказал: «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». И это повторил еще два раза. В неизобразимой радости, с усилением голоса, преподобный Серафим сказал: «Вот я тебе скажу об убогом Серафиме». И потом, понизя свой голос, продолжал: «Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорил: „В дому Отца моего обители мнози суть“, то есть для тех, которые служат Ему и прославляют Его святое имя». На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть оные небесные обители. И Господь не лишил меня убогого Своей милости. Он исполнил мое желание и прошение. Вот я и был восхищен в эти небесные обители, только не знаю, с телом или кроме тела. Бог весь, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я там вкушал, сказать тебе невозможно. Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидают душу праведного на небесах, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. И если бы самая эта келья наша, при этом он указал на свою келью, была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там сладость и радость неизглаголанные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам батюшка святой апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся праведных души? Страшно читать слова Спасителя, где Он творит праведный суд свой нераскаянным грешникам. «Идут сии в муку вечную, и деже червь их не умирает, и огонь не угасает. Ту будет плач и скрежет зубовный». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 46, глава 8, стих 12. Евангелие от Марка, глава 9, стих 46. Если этих мучений боится и трепещет сам сатана, то в каком состоянии, в каком ужасе будут нераскаянные грешники? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Первое послание Петра, глава 4, стих 18. Тем, которые заглушали свою совесть и ходили в похотях сердец своих, там, в ожидающем их аде, нет никакого помилования. Нет там милости, не сотворившим здесь милости. Они услышат тогда евангельские слова: «Чада, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем». Евангелие от Луки, глава 16, стих 25. В здешней временной жизни еще может виновник как-нибудь отговориться от наказаний через случай или друзей, а там одно из двух: или придите, или отойдите. Уста Божии, как меч обоюдоострый, в тот страшный миг решат все, и уже не будет возврата. Праведники наследуют обители небесные, а грешники идут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. преподобный Серафим советовал всегда иметь память о Боге и для сего непрестанно призывать в сердце имя Божие, повторяя молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». «В этом, да будет, — говорил он, — все твое внимание и обучение». Ходя и сидя, делая, и в церкви до начала богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно содержи на устах и в сердце твоем. С призыванием таким образом имени Божия ты найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя Святый Дух, источник всех благ, и управит Он тебя во святыне, во всяком благочестии и чистоте. Другое из частых наставлений преподобного Серафима было это. «Ради будущего блаженства стяжите целомудрие, храните девство». Дева, хранящая свое девство ради любви Христовой, имеет честь с ангелами и есть невеста Христу. Христос есть жених ей, вводящий ее в свой чертог небесный. Всякая человеческая душа есть дева, душа же во грехах пребывающая, вдова нерадивая, в сластолюбии заживо умершая. Многие, приходя к преподобному Серафиму, жаловались, что они мало молятся Богу, даже оставляют необходимые дневные молитвы. Иные говорили, что делают это по безграмотности, другие — по недосугу. Преподобный Серафим завещал таким людям следующее молитвенное правило. «Вставши от сна, всякий христианин, став пред святыми иконами, пусть прочитает молитву Господню, Отче наш, трижды, в честь Пресвятой Троицы. Потом песнь Богородицы, Богородицы, Дева, радуйся, также трижды. И, наконец, символ веры, верую в единого Бога, единожды». Совершив это правило, всякий христианин пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы дома или на пути куда-нибудь пусть читает тихо: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную». А если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только это: «Господи, помилуй», и продолжай до обеда. Пред самым же обедом пусть совершает вышепоказанное утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, всякий христианин пусть читает так же тихо: «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного», и это пусть продолжает до самого сна. Когда случится ему проводить время в уединении, то пусть читает он: «Господи Иисусе Христе, Богородицею, помилуй мя грешного или грешную». Отходя же ко сну, всякий христианин пусть опять прочитает вышепоказанное утреннее правило, то есть трижды «Отче наш», трижды «Богородица» и однажды «Символ веры». После того пусть засыпает, оградив себя крестным знамением. Относительно достоинства этого малого правила преподобный Серафим толковал, что, держась его, можно достигнуть меры христианского совершенства, ибо означенные три молитвы — основание христианства. Первая, как молитва, данная самим Господом, есть образец всех молитв. Вторая принесена с неба Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери Господа. Если кому невозможно выполнить, как бы следовало, и этого малого правила по обстоятельствам благословным, то старец советовал читать его во всяком положении и во время занятий, и на ходьбе, и даже на постели, помня слова Господа: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иаиль, глава 2, стих 32, послание к римлянам, глава 10, стих 13. А кто располагает временем больше, чем какое требуется на это правило, и вдобавок он человек грамотный, тот пусть к этому присоединит и другие душеполезные молитвословия и чтения, как то чтение нескольких зачал из Святого Евангелия и Апостола, чтение канонов, акафистов, псалмов и разных других молитв. Читая же, пусть благодарит он Господа со всяким смирением и за то, что имел время принести ему в жертву и еще нечто из священных плодов. Таким путем христианин мало-помалу может подниматься наверх христианских добродетелей. Не надобно покоряться страху, который наводит на юношей дьявол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и, откинув малодушие, помнить, что хоть мы и грешные, но все находимся под благодатью нашего Искупителя, без воли которого не спадет ни один волос с головы нашей. Как худо и вредно для нас желание исследовать таинства Божии, недоступные слабому уму человеческому. Например, как действует благодать Божия через святые иконы, как она исцеляет грешных, подобных нам с тобой, и не только тело их, но и душу. Так что и грешники, поверив находящуюся в них благодать Христову, спасались и достигали Царства Небесного. Искушения дьявола подобны паутине. Что только стоит дунуть на нее, и она истребляется. Что так-то и на врага дьявола стоит только оградить себя крестным знамением, и все козни его исчезают совершенно. Не нужно внимать подобным хульным мыслям, за которые вечная казнь ждет духа лжи и сообщников его в день страшного суда. Все святые подлежали искушениям, но, подобно золоту, которое чем более может лежать в огне, тем становится чище, и святые от искушений делались искуснее, терпением умилостивляли правосудие Творца и приближались ко Христу, во имя и за любовь которого они терпели. Тесным путем надлежит нам, по слову Спасителя, войти в Царствие Божие. Великое средство ко спасению — вера, особливо непрестанная сердечная молитва. Пример нам святой Моисей, пророк. Он, ходя в полках, безмолвно молился сердцем, и Господь сказал Моисею: «Моисей, Моисей, что вопиеши ко мне?» Когда же Моисей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждала Малика. Вот что есть молитва — это непобедимая победа. Святой пророк Даниил говорит: «Лучше мне умереть, нежели оставить молитву на мгновение ока». Молитвою пророк Даниил заградил уста львов, а три отрока угасили печь огненную. Одному саровскому брату подумалось, что уже близок конец мира, что наступает великий день второго пришествия Господня. Вот он и спрашивает об этом мнение преподобного Серафима, который смиренно отвечал: «Радость моя, ты много думаешь о Серафиме убогом. Мне ли знать, когда будет конец миру сему, и наступит великий день, в который Господь будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его? Нет, сего мне знать невозможно». Брат в страхе упал к ногам прозорливого старца. преподобный Серафим ласково вздвиг его и продолжал говорить так. «Господь сказал своими пречистыми устами, «Одни же том и чисе, никто же весть, ни ангели небесные, токма Отец мой един. Якоже бо бысть во дни Ноевы, так убудет и пришествие Сына Человеческого. Якоже бо беху во дни прежде потопа, ядущие и пьющие, женящиеся и посягающие, да него же дне вниди Ноев ковчег, и не увидишь, донди же прииде вода и взят вся. Так и будет и пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 36 по 39. При этом преподобный тяжко вздохнул и сказал: «Мы на земле живущие много заблудили от пути спасительного, прогневляем Господа и нехранением святых постов. Ныне всякий пост среды и пятницы не сохраняют, а церковь имеет правило, не хранящие святых постов всего лета среды и пятницы много грешат. Но не до конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна, и врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие в щит и в броню правду. Сих врата адова не одолеют». В августе 1827 года жил некто месяц по приказанию старца Божия отца Серафима в Саровской пустыне до трех недель, и в течение этого времени неоднократно удостоен был келейной беседы отца Серафима, в коей он говорил мне: «Зачем ты хочешь идти в монахи? Вероятно, ты гнушаешься браком». Я на это отвечал: «О святом таинстве брака я никогда не имел худых мыслей, а желаю идти в монахи с той целью, чтобы удобнее служить Господу». После сего, надев епитрахиль, старец сказал: «Благословен путь твой, но смотри, напиши следующие слова мои не на бумаге, а на сердце. Каждодневно выметай свою избу, да имей хороший веник. Станови утром и вечером самовар, да грей воду, подкладывая углей, ибо горячая вода очищает и тело, и душу. Учись умной молитве сердечной, как учат святые отцы в добротолюбии, ибо Иисусова молитва есть светильник стезям нашим и путеводная звезда к небу. Учись творить молитву через ноздряное дыхание с сомкнутыми устами. Это искусство есть бич противу плоти и плотских похотений. К обыкновенной Иисусовой молитве прибавляй: «Богородицею помилуй мя». Одна молитва внешняя недостаточна, Бог внемлет уму, а потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутреннюю, не монахи, а черные головешки. Бойся, как гиенского огня, галок намазанных, женщин, ибо они часто воинов царских делают рабами сатаны. Помни, что истинная мантия монашеская есть разумное перенесение клеветы и напраслины. Нет скорбей, нет и спасения. Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг. Добродетель не груша, ее вдруг не съешь. Вот какой драгоценный совет дан мне боговдохновенным старцем. Время, которое преподобному Серафиму оставалось от сна и занятий с приходящими, он проводил в молитве. совершая молитвенное правило со всей точностью и усердием за спасение своей души, он был в то же время великим молитвенником и ходатаем пред Богом за всех живых и усопших православных христиан. Для этого при чтении псалтири на каждой кафизме он неопустительно произносил от всего сердца следующие молитвы. За живых. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан, и на всяком месте владычествия Твоего православно живущие. Подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами, и меня, окаянного, помилуй. За усопших. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец и братьев наших, здесь лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся. Подашь им, Господи, царствие и причастие, Твои бесконечные и блаженные жизни. И прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. В молитве за усопших и живых особенное значение имели восковые свечи, горевшие в его келье пред святынью. Это объяснил в ноябре 1831 года сам старец преподобный Серафим в беседе с Мотовиловым. «Я, — рассказывал Николай Александрович, — видевшие у батюшки отца Серафима много лампад, в особенности многие кучи восковых свеч, и больших, и малых, на разных круглых подносах, на которых оттаявшего много лет и капавшего со свеч воска, образовались как бы восковые холмики. Подумал про себя. Для чего это батюшка-отец Серафим возжигает такое множество свеч и лампад, производя в келье своей нестерпимый жар от теплоты огненной? А он, как бы заставляя мои помыслы умолкнуть, сказал мне: «Вы хотите знать, ваше боголюбие, для чего я зажигаю так много лампад и свеч пред святыми иконами Божиими? Это вот для чего. Я имею, как и вам известно, многих особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их сначала единожды. А так как по множеству имен я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу. За каждого по одной свече, за иных за несколько человек одну большую свечу, за иных же постоянно теплю лампады. И где следует на правиле поминать их, говорю: Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе, ас убогий, сии свечи и кандила, то есть лампады. А что это не моя убогого Серафима человеческая выдумка, или так простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное, то и приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголовшего к нему: «Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо мною кандилы во дни и в нощи. Сия бо угодно есть предо мною, и жертва благоприятными есть». Так вот, ваше боголюбие, почему Святая Церковь Божия прияла в обычай возжигать во святых храмах и в домах верных христиан кандила или лампады пред святыми иконами Господа Божией Матери, святых ангелов и святых человеков, Богу благоугодивших. При душевных скорбях преподобный Серафим всегда вспоминал слова Христа Спасителя, что «многими скорбями подобает нам внить в Царство Небесное», а потому все переносил с благодарностью, все преодолевал терпением, молчанием и рассуждением о вечности. «Кто помнит, — говорил преподобный Серафим, — что нужно работать Господу со страхом и радоваться Ему с трепетом, тот внимает всему, что поется или читается в церкви, в особенности из Священного Евангелия, которое есть пластырь на всякий струп греховный. Если бы мы океан наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас туни, питая нас пречистую Своею плотью и кровью, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, приступи без сомнения и не смущайся, только веруй, что это есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, которая дается во исцеление всех наших грехов. Учить так легко, как с нашего собора бросать на землю камушки, а проходить делом то, чему учишь. Все равно, как бы самому носить камушки наверх этого собора. Так вот, какая разница между ученым и учительством. По случаю холеры многие обращались к преподобному Серафиму с письмами, иные лично приезжали просить его молитв и наставления, как предостеречь себя от опасности. Преподобный давал следующее наставление. «Призовем имя Господа и спасемся. Когда у нас имя Божие будет на устах, мы спасены. Открой-ка Господу путь твой и уповай на Него, и Той сотворит. Помилует тебя, изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудни. Только повинись Господу и умоляй Его». К продолжению сего пути он советовал держать то молитвенное правило, которое еще прежде составил для простолюдинов и людей, часто не имеющих достаточного досуга для молитвы. «Кто будет продолжать так, — говорил он, — тот не лишится милости Божией. Молитва — путь ко Господу, благоговейно причащающийся святых тайн и не однажды в год, будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. Помните слова апостольские: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите». При таком блаженном и мирном состоянии души верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Пред Господом один, творящий волю Его, паче тьмы беззаконных. Беседа преподобного Серафима с Богдановым. «Я, — говорит Богданов, — пришел в больничную церковь к ранней обедне еще до начатия службы и увидел, что отец Серафим сидел на правом клиросе на полу. Я подошел к нему тотчас под благословение, и он, благословивший меня, поспешно ушел в алтарь, отвечая на мою просьбу побеседовать с ним «после, после». По окончании же обедни, когда я снова подошел к нему, он приветствовал меня словами: «Молитвами Пресвятая Богородицы все благо будет». Тогда я осмелился попросить его о назначении мне времени для выслушивания от него спасительных советов. Старец на то отвечал мне так: «Два дня праздника, времени не надо назначать. Святый апостол Иаков, брат Божий, поучает нас: если Господь восхищает и живы будем, сотворим сие и сие. Я поднес к нему дочь свою Веру, и он, благословивший нас, дал нам обоим сухарей. Наконец, приготовивши заблаговременно вопросы, которые хотел я предложить старцу, я пришел к нему в келью. Он встретил меня в сенях, принял принесенные мною по поручению других свечи и масло и благословил беседовать с собою. Я спросил его, продолжать ли мне мою службу или жить в деревне. Отец Серафим отвечал: «Ты еще молод, служи». «Но служба моя нехороша», — возразил я. «Это от твоей воли», — отвечал старец. «Добро делай. Путь Господень все равно. Враг везде с тобой будет. Кто приобщается, везде спасен будет, а кто не приобщается, не мню. Где господин, там и слуга будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни за что не злобься». Я спросил еще, благополучно ли кончится мое дело. Старец отвечал: «Надобно полюбовно разделиться с родными, у кого есть что разделить. Было у двух родных братьев два озера, у одного все множилось, а у другого нет. Тот и хотел завладеть войною. Одному нивы надобно 12 сажень, а другому более. Не пожелай». После того я спросил, учить ли детей языкам и прочим наукам, и он отвечал: «Что же худого знать что-нибудь?» Я же грешный подумал, рассуждая по-мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть ученым, чтобы отвечать на это. И тотчас же услышал от прозорливого старца обличение: «Где мне, младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси кого поумней». Вечером, когда я пришел к нему, первым его словом было: «Беседу лучше оставить. За каждое праздное слово воздадим Богу ответ». Но я умолил его продолжить спасительную беседу и предложил ему следующий вопрос: «Скрывание дел, предпринятых во имя Господне, в случае, когда знаешь, что получишь за них скорее осмеяние, нежели похвалу, не похоже ли на отвержение Петра, и что делать при противоречиях?» Старец на это отвечал мне так: «Святой апостол Павел в послании к Тимофею говорит: „Пей вино вместо воды“, а вслед за сим следует: „Не упивайся вином“. На это надо разум. Не воструби, а где нужно, не примолчи». Я спросил еще, что прикажет он мне читать, и получил ответ: «Евангелие по 4 зачала в день, каждого евангелиста по зачалу, и еще жизнь Иова. Хотя жена и говорила ему: „Лучше умереть“, а он все терпел и спасся. Да не забывай дары посылать обидевшим тебя». На вопросы мои, должно ли лечиться в болезнях и как вообще проводить жизнь, он отвечал: «Болезнь очищает грехи, однако же воля твоя. Иди средним путем. Выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется тебе. Если юнций, удержись. Однажды дьявол предложил праведнику прыгнуть в яму. Тот было согласился, но Григорий Богослов удержал его. Вот что делай: укоряют — не укоряй, гонят — терпи. Покоряй волю свою, воле Господней. Никогда не льсти. Познавай в себе добро и зло. Блажен человек, который знает это. Люби ближнего твоего. Ближний твой — плоть твоя. «Если по плоти поживешь, то и душу, и плоть погубишь, а если по Божиему, то обоих спасешь». Эти подвиги больше, чем в Киев идти или и далее, кого Бог позовет. Последние слова отца Серафима относились к желанию моему отправиться на богомолье в Киев и далее, если благословит. Впрочем, я не открыл ему еще этого желания, и отец Серафим узнал о нем единственно по дару прозрения, которое имел он по благодати Божией. После того я спросил старца, обязан ли человек для поддержания своего звания вовлекаться в издержки, превышающие его достатки и не составляющие у людей необходимости. Он отвечал, «Кто как может, но лучше, чем Бог послал. Хлеба и воды довольно для человека. Так было и до потопа». Еще спросил я, должно ли угождение людям простираться и на те случаи, которые не согласны с волею Божией, например, праздно проводить время и тому подобное. На это отец Серафим возразил, «За эту любовь многие погибли. Если кто не творит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех, а больше всего Бога». Я попросил его помолиться обо мне. Он отвечал, «За всех молюсь всякий день. Устрой мир душевный, чтобы никого не огорчать и ни на кого не огорчаться. Тогда Бог даст слезы раскаяния». И опять подтвердил, «Укоряют, не укоряй» и так далее. На вопрос мой, как сохранить нравственность людей мне подчиненных, и не противны ли Богу законные, по-видимому, наказания, он отвечал, «Милостями, облегчением трудов, а не ранами. Напои, накорми, будь справедлив. Господь терпит, Бог знает, может быть, и еще протерпит долго. Ты так делай. Если Бог прощает, и ты прощай. Сохрани мир душевный, чтобы в семействе у вас ни за что не было ссоры. Тогда благо будет. Исаак, Авраамов сын, не злобился, когда у него колодцы засыпали, и отходил. А потом его же стали просить к себе, когда Господь Бог благословил его стократным плодом ячменя. Спрашивал я также отца Серафима насчет опасности нынешних советов и можно ли ввериться учению других. Он отвечал, «Это вам не обновленным», и улыбнулся. «Довольно одного ангела-хранителя от святой купели нам данного. Если ярость в ком есть, не слушай. Если девство кто хранит, Дух Божий таких принимает. Однако же сам разум имей и Евангелие читай». Я попросил отца Серафима растолковать мне сон. Я видел кого-то, который приказывал мне выстроить церковь. Отец Серафим сказал мне, «Это твое собственное желание, и если Бог избрал тебя на это и потребует нужда, то с Богом. В терпении вашем стяжите души ваши, то и будете Богу подобны, а иначе я не мню, чтобы кто спасся». Я спросил старца, нужно ли молиться Богу об избавлении от опасных случаев. Старец отвечал, «В Евангелии сказано, молящиеся не лишне глаголите, весть Бо Отец ваш, их же требуете, прежде прошения вашего. Сице уба молитесь вы, Отче наш и прочее. Тут благодать Господня. А что придолжно быть любезно? Не забывай праздничных дней, будь воздержан, ходи в церковь, разве немощи когда? Молись за всех, много этим добра сделаешь. давай свечи, вино и елей в церковь. Милостыня много тебе блага сделает». «Как понимать, — спросил я, — слова апостола Павла, «всякий поступай по удостоверению ума своего»?» Он отвечал: «Прежде надо уметь понимать, а не понимая, согрешишь». Когда я спросил о посте и браке, старец сказал: «Царство Божие не брашное питие, но правда, мир и радость о Духе Святе. Только не надобно ничего суетного желать, а все Божие хорошо. И девство славно, и посты нужны для побеждения врагов телесных и душевных. И брак благословен Богом, и благослови их Бог, глаголя: «Раститеся и множитеся». Только враг смущает все». На вопрос мой о духе мнительности и о хульных помыслах он отвечал: «Неверного ничем не уверишь. Это от себя. Псалтирь купи, там все есть, 3 рубля стоит». Я спросил его, можно ли есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть скоромное. Старец отвечал: «Хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по 100 лет жили? Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. А что церковь положила на 7 вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к всему или убавит. Что врачи говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением, и про жезл Моисея, которым Бог из камня извел воду? Какая польза человеку, если мир весь приобрящет, душу же свою отщитит? Господь призывает нас: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Да мы сами не хотим. Чем, спросил я, истребить гордость и приобресть смирение? Он отвечал: «Молчанием. Бог сказал Исаии: на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Касательно духовной гордости он прибавил еще: «Проси Бога, чтобы Он продлил лета твои. Этого без труда не сделаешь. Молчанием же большие грехи побеждаются». Во все время нашей беседы отец Серафим был чрезвычайно весел. Он стоял, опершись на дубовый гроб, приготовленный им для самого себя, и держал в руках зажженную восковую свечу. Начиная отвечать, часто приветствовал меня словами: «Ваше боголюбие». О дочери моей сказал: «У нее путь трудный, выйдет за такого мужа, что и Бога знать не будет». Прощаясь со мною, он благодарил меня за посещение его убожества, как сам он выразил. Благословляя же, хотел даже поцеловать мою руку, кланялся мне все до земли и, наделяя сухарями, приказывал разделить их с моими подчиненными. И, наконец, отпуская, сказал: «Гряди с Богом, это сухари свежие, только что из печки». Из беседы преподобного Серафима с Мотовиловым о цели христианской жизни. «Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом, но ответы их меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно. «Но никто, — продолжал отец Серафим, — не сказал вам о том определительно. Говорили вам, ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро. Вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным любопытством, и говорили вам, высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, батюшка произносил свое имя, как все куряне, жители Курска, не Серафим, а Серахвим. Растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь не хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божиего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело — суть средства для стяжания Святаго Духа Божиего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк, иже не собирает со Мною, то и расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: «Во всяком языце бояйся Бога и делай ей правду, приятен Ему есть». И, как видим из последовательности священного повествования, этот «делай ей правду» до того приятен Богу, что Корнилию Сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, явился ангел Господень во время молитвы его и сказал: «Пошли в Иоппию к Симону Усмарю, таму обрящиши Петра, и той ти речет глаголы живота вечного, в них спасешися ты и весь дом твой». Итак, Господь все свои божественные средства употребляет, чтобы доставить такому человеку возможность за свои добрые дела не лишиться награды в жизни паки бытия. Но для этого надо начать здесь правой верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего в мир грешное спасти, и приобретением себе благодати Духа Святаго, вводящего в сердца наши Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века. Но тем и ограничивается эта приятность Богу дел добрых, не ради Христа делаемых. Создатель наш дает средства на их осуществление. За человеком остается или осуществить их, или нет. Вот почему Господь сказал евреям: «Аще не бысти видели, греха не бысти имели. Ныне же глаголите «видим», и грех ваш пребывает на вас». Воспользуется человек, подобно Корнилию, приятностью Богу дела своего, не ради Христа сделанного, и уверует в Сына Его, то такого рода дело вменится ему как бы ради Христа сделанное и только за веру в Него. В противном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. Этого не бывает никогда только при делании какого-либо добра Христа ради, ибо добро ради Него сделанное не только в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благодатью Духа Святаго, и при том, как сказано, «Не в меру бо дает Бог Духа Святаго. Отец любит Сына, и вся дает в руце Его». Так-то, ваше боголюбие, так в стяжании этого-то Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской. А молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели — суть только средства к стяжанию Духа Божиего. «Как же стяжание?» — спросил я батюшку Серафима. «Я что-то не понимаю». «Стяжание — все равно, что приобретение», — отвечал мне он. «Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, ваше боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того — получение почести, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, чиновный и временный, приобретается одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь наш Бога-человека Иисус Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу, и дело жизни нашей на земле именует куплею, и говорит всем нам: «Купуйте, донде же прииду, искупующе время, яко дние лукави суть». То есть выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары — это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятаго Духа. В притче о мудрых и юродивых девах, когда у юродивых недоставало елея, сказано: «Шедшие, купите на торжище». Но когда они купили, двери в чертог брачный уже были затворены, и они не могли войти в него. Некоторые говорят, что недостаток елея у юродивых дев знаменует недостаток у них прижизненных добрых дел. Такое разумение не вполне правильно. Какой же это у них был недостаток в добрых делах, когда они хоть и юродивыми, да все же девами называются? Ведь девство есть наивысочайшая добродетель, как состояние равноангельское, и могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей. Я, убогий, думаю, что у них именно благодати Всесвятаго Духа Божиего недоставало. Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию полагали, что в том-то и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделали мы де добродетель, и тем де и дело Божие сотворили. А до того, получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было. Про такие-то образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение добродетелей, без тщательного испытания, приносят ли они и сколько именно приносят благодати Духа Божиего, и говорится в отеческих книгах: «Ин есть путь, мняйся быть и благим в начале, но концы его в одно адово». Антоний Великий в письмах своих к монахам говорит про таких дев: «Многие монахи и девы не имеют никакого понятия о различиях в волях, действующих в человеке, и не ведают, что в нас действуют три воли. Первая — воля Божия, всесовершенная и всеспасительная. Вторая — собственная своя, человеческая, то есть, если не пагубная, то и не спасительная. и третья бесовская, вполне пагубная. И вот эта третья вражеская воля и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия, или для одного добра, а не ради Христа. Вторая, собственная воля наша, научает нас делать все в услаждении нашим похотям, а то и как враг научает творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать, им приобретаемую. Первая же — воля Божия и всеспасительная. В том только и состоит, чтобы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Святаго, как сокровище вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и достойно оцениться не могущего. Оно-то, это стяжание Духа Святаго, собственно и называется тем елеем, которого недоставало у юродивых дев. За это-то они и названы юродивыми, что забыли о необходимом плоде добродетели, о благодати Духа Святаго, без которого и спасения никому нет и быть не может, ибо Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеет же троическим единством священно-тайни. Сам Дух Святый вселяется в души наши, и это-то самое вселение в души наши Его Вседержителя и сопребывание с Духом нашим Его троического единства и даруется нам лишь через всемерное с нашей стороны стяжание Духа Святаго, которое и предуготовляет в душе и плоти нашей престол Божиему Всетворческому с Духом нашим сопребыванию, по непреложному Слову Божиему. Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и идти будут в люди мои. Вот это-то и есть тот елей в светильниках у мудрых дев, который мог светло и продолжительно гореть, и девы те с этими горящими светильниками могли дождаться и жениха, пришедшего в полунощи, войти с ним в чертог радости. Юродивые же, видев, что угасают их светильники, хотя и пошли на торжище, да купят елея, но не успели возвратиться вовремя, ибо двери уже были затворены. Торжище — жизнь наша. Двери чертога брачного, затворенные и не допустившие к жениху. Смерть человеческая. Девы мудрые и юродивые — души христианские. Елей не дела, но получаемая через них вовнутрь естества нашего благодать Всесвятаго Духа Божия, претворяющая оное от сего в сие, то есть от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духовную, от тьмы в свет, от вертепа существа нашего, где страсти привязаны, как скоты и звери, в храм Божества, в пресветлый чертог вечного радования о Христе Иисусе Господе нашем, Творце и Избавителе и вечном женихе душ наших. Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, то есть невниманию к Его о нас попечению, когда Бог говорит «Се, стою при дверях и толку», разумея под дверями течение нашей жизни, еще не затворенной смертью. О, как желал бы я ваше боголюбие, чтобы в здешней жизни вы всегда были в Духе Божием. «В чем застану, в том и сужду», — говорит Господь. Горе, великое горе, если застанет Он нас, отягощенными попечением и печалями житейскими. Ибо кто стерпит гнев Его, и против лица гнева Его кто станет? Вот почему сказано «бдите и молитесь, да не внидите в напасть», то есть «да не лишитесь Духа Божия», ибо бдение и молитва приносят нам благодать Его. Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать, да нищего нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти, да сил нет это исполнить по сложению вашему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. Захотели бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сделать, да тоже сил нет или случая сыскать не можно. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность. И богатому, и бедному, и знатному, и простому, и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику. Как велика сила молитвы даже и грешного человека, когда она от всей души возносится. Судите по следующему примеру Священного Писания. Когда по просьбе отчаянной матери, лишившейся единородного сына, похищенного смертью, жена-блудница, попавшаяся ей на пути, и даже еще от только что бывшего греха не очистившаяся, тронутая отчаянной скорбью матери, возопила ко Господу: «Не мне ради, грешницы окаянной, но слез ради матери, скорбящей о сыне своем, и твердо уверенный в милосердии и всемогуществе Твоем, Христе Боже, воскреси, Господи, сына ее». И воскресил его Господь. Так-то, ваше боголюбие, велика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божиего, и ее удобнее всего всякому исправлять. Блаженны мы будем, когда обрящет нас Господь Бог бдящими в полноте даров Духа Его Святаго. Тогда мы можем благодерзновенно надеяться быть восхищенными на облацах во сретение Господа на воздусе, грядущего со славою и силою многою судите живым и мертвым, и воздати коему жда по делам Его. Вот ваше боголюбие, за великое счастье считать изволите с убогим Серафимом беседовать, уверены будучи, что и он не лишен благодати Господней. То, что речем о самом Господе, источнике присно не оскудевающем всякие благостыни и небесные, и земные. А ведь молитвою мы с Ним самим, всеблагим и животворящим Богом и Спасом нашим, беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться лишь до тех пор, пока Бог, Дух Святый, не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего же и молиться тогда Ему: «Прииди, вселисевны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши», когда уже пришел Он к нам, воеже спасти нас, уповающих на Него и призывающих имя Его Святое воистине, то есть с тем, чтобы смиренно и с любовью встретить Его, Утешителя, внутрь храмен душ наших, алчущих и жаждущих Его пришествия. Я вашему боголюбию поясню это примером. Вот хотя бы вы меня в гости к себе позвали, и я бы по зову вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами, а вы бы все-таки стали меня приглашать: «Милости де просим, пожалуйте, дескать, ко мне», то я поневоле должен был бы сказать: «Что это он, из ума, что ли, выступил? Я пришел к нему, а он все-таки меня зовет». Так-то и до Господа Бога Духа Святаго относятся. Потому-то и сказано: «Упразднитесь и разумейте, яко аз есмь Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, то есть явлюсь и буду являться всякому верующему в Меня и призывающему Меня, и буду беседовать с Ним, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом и с другими рабами Моими, с Моисеем, Иовом и им подобными. Многие толкуют, что это упразднение относится только до дел мирских, то есть что при молитвенной беседе с Богом надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам побозе скажу, что хотя и от них при молитве необходимо упраздниться, но когда при всемогущей силе веры и молитвы соизволит Господь Бог Дух Святый посетить нас и приидет к нам в полноте неизреченной Своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в молве находится, когда молитву творит. А при нашествии Духа Святаго надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которые он тогда возвестить соизволит. Надлежит притом быть в полном трезвении и души, и духа, и в целомудренной чистоте плоти. Так было при горе Хориве, когда израильтянам было сказано, чтобы они до явления Божьего на Синае за 3 дня не прикасались бы и к женам, ибо Бог наш есть огонь, поедая и все нечистое, и в общении с Ним не может войти никто же от скверн плоти и духа. Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите. Стяживайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных, и не по 4 или по 6 на 100, но по 100 на 1 рубль духовный, но даже еще и того в бесчисленное число раз больше. Примерно. Дает вам более благодати Божией молитва и бдение. Бдите и молитесь. Много дает Духа Божиего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте, и как в торговом деле, не в том сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить. Так и в деле жизни христианской, не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол и говорит «непрестанно молитесь», но да ведь, как помните, и прибавляет «хочу лучше 5 словес рещи умом, нежели 1000 языком». И Господь говорит «не всяк, глаголями Господи, Господи, спасется, но творяй волю Отца Моего», то есть делающий дело Божие, и притом с благоговением, ибо «проклят всяк, и же творит дело Божие с нерадением. А дело Божие есть, да веруете в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа». Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то есть в вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго. Так желал бы я ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот пресно неоскудевающий источник благодати Божией, и всегда рассуждали себя, в Духе ли Божием вы обретаетесь или нет. И если в Духе Божием, то благословен Бог, не о чем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов. Ибо в чем застану, в том и сужду. Если же нет, то надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог Дух Святый изволил оставить нас, и снова искать и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатью. На отгоняющих же нас от Него врагов наших надобно так нападать, покуда и прах их возметется, как сказал пророк Давид. «Пожену враги моя и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются, оскорблю их и не возмогут стати, падут под ногами моима». Так-то, батюшка, так и извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте дары благодати Духа Святаго требующим, по примеру, свещи вожженной, которая и сама светит, горя земным огнем, и другие свещи, не умаляя своего собственного огня, зажигает в освятение всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия? Ибо, например, богатство земное при раздавании его оскудевает. Богатство же небесное Божией благодати, чем более раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает. Так и сам Господь изволил сказать самаритянам: «Пияй от воды сей, вас жаждет вновь, а пияй от воды юже аз ему дам, не вас жаждет вовеки. Но вода юже аз дам ему, будет в нем источник преснотекущий в живот вечный». Старец Марк. Старец-схемонах Марк подвязался одновременно с великим старцем отцом Серафимом. Схемонах Марк родился, как и преподобный Серафим, в городе Курске, тоже в купеческой семье, имя которой неизвестно. Во святом крещении назван он Михаилом. С детства он чувствовал призвание к духовной жизни, к уединению и подвигам пустынножительства. Ему было одно духовное видение, и это видение побудило его окончательно оставить мир и служить Богу, готовясь к страшному суду Христову. В чем состояло это видение, осталось открытым. Но на молодую душу Михаила это видение, бывшее в состоянии среднем между сном и бодрствованием, подействовало так, что до конца его жизни день страшного суда постоянно стоял как бы живым в его памяти. На 24-м году от рождения он пришел в Саровскую пустынь, которую он выбрал по ее удаленности от мира, и в 1778 году пострижен строителем Пахомием в иночество с именем Мефодий. В 1811 году он пострижен был в схиму с именем Марк. Еще в первые годы иноческой жизни в нем стал проявляться дар юродства. Юродство есть один из самых тяжких путей спасения, есть всецелое распинание себя во имя Христа. Юродивый подвергает себя постоянным поруганиям, презрению и ударам, голоду, жажде, зною, всем лишениям бесприютной жизни. Принимая на себя личину малоумного странного человека, истинный юродивый полон высокой мудрости, в поступках с виду низких сохраняет дух возвышенный, непрестанно осмеиваемый миром, полон величайшей любви к человечеству, а в бесстрашных обличениях своих имеет в виду назидание и спасение ближних. Такой путь избрал себе и Марк. Его одежда, часто ветхая, необыкновенная молчаливость, иногда употребление не вовремя пищи пред братьями и посторонними, отрывочность и непонятность речи казались странными окружающим. Осуждение их он принимал благополучно, задумал удалиться из обители и без ропота ушел в дремучий лес, окружающий соров. Так исполнял он мудрое слово преподобного Ефрема Сирина. «Кто хочет быть монахом и не переносит оскорбления, уничижения и ущерба, тому монахом не бывать». В лесу старец Марк не имел постоянного пристанища. То он ютился в подземельных пещерах, оставленных зверями, то в шалашах, которые сам устраивал из хвороста. Иногда же постелью служила ему голая земля, а крышею — небо. Так жил он довольно долгое время. Наконец, братья, видя чрезвычайное терпение его в этой отреченной жизни, поняла, что его юродство есть дело великой благодати Божией, и стала питать к нему большое уважение. Особенно возросло это уважение с тех пор, как за старцем Марком стали замечать некоторую прозорливость. Часто его отрывочные слова, с виду ничего не значившие, касались внутреннего содержания говоривших с ним лиц. Другие же его слова, казавшиеся ни с чем не сообразными, оправдывались впоследствии точными событиями. Но и освободясь от насмешек братьев, старец Марк не остался в монастыре. Хотя ему там отвели келью, он, увлекаемый жаждою пустынной и безмолвной жизни, удалился по благословению строителя Пахомия на совершенное безмолвие в лес, принадлежавший пустыне. Придя в лес с тем, чтобы всегда остаться там, он сперва, как и прежде, не имел постоянного жилища и укрывался то в пещерах, то в шалашиках, то в маленьких келейках, которые едва защищали от холода и которые он сам себе устраивал в лесу в разных местах. Впоследствии для него была устроена деревянная теплая келья в одной версте от обители. Здесь он принимал подходящую к нему братью и посторонних посетителей, искавших его наставлений. Но теплая келья была единственным послаблением, какое позволил себе подвижник. Сюда укрывался он только, чтобы согреться и принять пищу, и все почти время проводил или на открытом воздухе, или в прежних убежищах своих. Летом и зимою одеждою ему служили ветхие рубища во исполнении слов преподобного Исаака Сирина. «Возлюби убожеские ризы в одеянии твоем, дабы уничтожить возникающие в тебе помышления. Ибо любящий блеск не может стяжать смиренного помышления, потому что сердце внутри — принимает образ, подобный внешним образом. Он носил на теле тяжелые вериги, никогда не разбирал кушанье, вкусно ли оно или невкусно, свежо или гнило. Не дозволяя никому служить себе, он до глубокой старости сам ходил за пищей в обитель, сам ходил и за водой, хотя многие желали бы служить ему. В таких подвигах провел он последние 20 лет своей жизни. Нестяжательность его была так велика, что у него не было ничего, кроме ветхого рубища, верик, рогожины, тыквенного кувшина для воды и пищи и немногих инструментов для ручной работы. Кроме восковых свечей он ни от кого ничего не принимал. Он говорил: «У меня нужное все есть, а лишнее никогда не полезно». Кто-то спросил его: «Батюшка, как ты не имеешь в келье своей даже самого нужного?» Он отвечал на это: «Я 30 лет так веду себя, следуя словам Христа. Иже не отречется всего своего имения, не может быть мой ученик». Ни в чем ином богатство монаха, как говорит о том преподобный Ефрем Сирин, как в утешении, сотворшемся от плача. Некоторые просили его принять от них денег для раздачи нуждающимся. Он отвечал: «Это не мое призвание, а дело мирян. Отшельники должны быть свободны от мысли о внешних вещах и хранить ум свой в молитве». Молчание его простиралось до того, что из братьев он беседовал не более как с 5 человеками, с прочими же не говорил. Если кто посещал его, он выходил тогда из кельи, имея на груди образ Богоматери с предвечным младенцем, который и давал целовать посетителям. Советов, наставлений никому не давал. Он следовал тут словам Исаака Сирина: «Пусть лучше признают тебя невеждою, по малому твоему сведению, в том, как вести споры, нежели мудрым по бесстыдству. Учащих противному обличай силой добродетелей твоих, а не убедительностью слов. Кротостью и тихостью уст своих заграждай уста и заставляй молчать бесстыдство непокоряющихся истине. Невоздержанных обличай благородством твоего жития». Любимую его молитвою была молитва преподобного Иоанникия Великого: «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Эту молитву творил он постоянно, ощущая от нее великую радость. В ночное время он большую частью уходил по лесу и говорил, что ощущает сердечную сладость, когда вся природа безмолвствует, а наша молитва так легко возносится к Богу. В это время он любил, ходя, петь стих «Воскресение Христово видевши». Рукоделие старца Марка состояло в изготовлении серных спичек, которые он пучками раздавал посетителям. Летом он занимался возделыванием грядок, на которых сажал картофель и разные овощи. Этим он и питался в пустыне. Имея великое усердие к храму, он, невзирая на суровое время и отдаленность кельи, в воскресные праздничные дни, зимою по глубоким нерасчищенным снегам, приходил к службам. Правило, то есть последование молитв, которые совершал старец, было многосложно. Из того, что говорил он нескольким инокам о том, как жить, памятно следующее: «Ходи в церковь, имей послушание к настоятелю и братьям. Сидя за трапезой, внимай себе и чтению. Каждого брата предваряй поклоном. Много не говори, а более молчи. Ходи, как мертвый, закрыв глаза, уши и уста. В келье имей поделие и молись почасту, а умную молитву твори на всяком месте навсегда. Ни с кем не спорь, но всякому уступай, и себя считай хуже всех. Всякому только и говори: благослови и прости». Больше же всего старец Марк учил смирению, терпению, самоукорению, вниманию. «Мы должны смиряться пред другим, — говорил он, — и считать себя худшими его, какие бы недостатки ни видели в его жизни. Мы должны навсегда мысль свою утверждать в том, чтобы представлять себя худшими всех». Однажды один инок, принеся ему пищу, увидел его сидящим в глубокой задумчивости с лицом обращенным на восток. Долго не смел он прервать размышления старца. Наконец спросил: «Что ты, отче, так задумался?» Старец отвечал ему: «Я размышляю об изгнании Адама из рая, когда он плакал и вопиял ко Господу: „Милостиви, помилуй мя падшего“. Господь посылал верному рабу своему благодатные дары, прозорливости и исцеления недугов. Как-то летом пришли к старцу два странника попросить его молитвы и принять благословение. Старец встретил их и дал им приложиться ко кресту. Потом он оторвал от полы своей ветхой рясы лоскут и дал одному из них, говоря, чтобы тот обмахнул им голову и разогнал комаров. Тот сделал это и, выйдя из кельи старца, рассказал своему спутнику, что, когда шел к старцу Марку, его тяготили хульные и злые помыслы. Но только он обмахнул им голову лоскутом, эти помыслы рассеялись, как комары, и он почувствовал какую-то легкость и спокойствие на сердце. От долгого стояния и трудного хождения ноги старца чрезвычайно распухли, он не мог ходить. Братья советовали ему позвать врача, но старец отказался от человеческой помощи, возлагая всю надежду на Бога. Он взял в храме из лампады, горящую пред иконою Богоматери, живоносный источник, елея, помазал им ноги и вскоре получил облегчение. Один из братьев, живший отшельником в лесу, и думая, что пост есть удобнейший путь спасения, без благословения духовного отца назначил себе строжайший пост. Начав это дело без рассуждения, он ослаб так, что дело могло кончиться плохо. От долговременного поста силы его истощились, и он еле мог держаться на ногах. Марк узнал об этом и пошел навестить неблагоразумного постника. Он с собою принес кусок хлеба и, подняв правой рукой свой посох, а левой подавая хлеб, говорил ему: «Ешь». Брат, устрашенный угрозою, съел принесенный хлеб и получил прежние силы. А старец Марк этим показал, что пост спасителен только тогда, когда бывает с рассуждением. В 17 верстах от Сарова, в селе Круглые Паны, был помещик, женатый на лютеранке. Старец Марк знал еще предков его и любил семейство за благочестие. Он часто к ним хаживал, и для него в их саду была выстроена уединенная келья. Он часто убеждал лютеранку принять православную веру. Его уговоры произвели на нее сильное впечатление, и она соглашалась присоединиться к православной церкви, если б Бог показал ей какое-нибудь знамение в удостоверение того, что православная церковь есть церковь истинная. На это старец Марк сказал ей: «Я помолюсь об этом с твоим супругом и надеюсь, что Господь для спасения души твоей дарует знамение». Вскоре она увидела такой сон. Она находилась на берегу быстрой и широкой реки. На той стороне, где она стояла, не росло ничего, была лишь одна сухая земля. У берега стояла лодка без людей. По другую сторону реки расстилался сад, и оттуда неслось благоухание. Над садом в воздухе был виден ангел, державший в руках святую чашу. В саду ходил и отец Марк. В восхищении от красот сада она всем сердцем захотела перенестись на ту сторону реки, в прекрасный сад, и начала просить отца Марка, чтобы он помог ей переехать в лодке. Отец Марк сказал ей: «Если ты присоединишься к православной церкви, то можешь безопасно перейти эту быструю реку и без лодки. и, указывая правой рукою на ангела, сказал: «Вот тогда этот ангел и причастил тебя святых тайн». Когда она согласилась на это предложение, старец велел ей оградить себя крестным знамением, и она пошла с берега по реке. Но, дойдя до половины реки, испугалась ее быстроты и со страха проснулась. Она сейчас же рассказала этот сон своему супругу, и так как они оба сочли его за указание Божие, она решилась перейти в православие. Незадолго до кончины старец Марк был утешен таинственным видением небесных радостей, уготованных праведным. Это видение утешило его от тех искушений, которые наводил на него враг спасения, внушавший ему, что несть спасения ему в Бозе его. В конце октября 1817 года отец Марк сделался болен в своей пустыне и весь ослабел так, что ходить сам собою не мог. Его перевели в отведенную ему в монастыре келью. Здесь он простился со всею братьею, прося их молитв. Чувствуя кончину, он позвал духовника, исповедовался и приобщился святых тайн тела и крови Христовой, и по совершению над ним таинства елеосвящения тихо почил между раннюю и позднюю литургию. Это было в воскресенье 4 ноября 1817 года. И по кончине своей праведный старец не переставал давать спасительные советы и благодатную помощь своим верным ученикам, являясь им с такой помощью в видениях. Благословение Саровской братии к памяти подвижника Марка было так велико, что на местах, ознаменованных особыми проявлениями его подвигов и дарований, были воздвигнуты деревянные кресты. Один был воздвигнут на горе в лесу, другой — в лесу на берегу речки Саровки, неподалеку от кельи старца. Чтившие его иноки приходили сюда на поклонение утром, в полдень и вечером и пели церковные песни. Один инок, искушаемый через врага тяжкими помыслами, которые лишали его душевного покоя, неопустительно приходил сюда каждое утро и каждый вечер и со слезами в молитве говорил: «Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя, прими оружие и щит и восстани в помощь мою». Однажды, когда он произнес эту молитву, его сердце вдруг озарил божественный свет, разогнал тягостные помыслы и разлил в душе невыразимую радость. Старец Иларион, духовник Саровской пустыни. Годы жизни с 1790 по 1841. Старец Иларион — один из самых близких учеников игумена Назария, валаамского старца. Он был пострижен в монашество в валаамском монастыре в 1797 году. В монастыре пребывал всего 50 лет и впоследствии был общим духовником братьев в Саровской пустыни. Это был муж, чистотою жизни известный многим лицам, которых назидал и утешал чудным своим словом и примерную ко всем любовью. Дар слова его в беседе столь был утешителен, что всякий, слышавший его, находил для себя душевную пользу. Вся жизнь его, старца, была посвящена подвигам добра, молитвам о спасении ближних, милосердному врачеванию болезней греховных, душеспасительным наставлениям и вообще строжайшему благочестию. Особенными свойствами беседы отца Илариона были любовь и кротость. Кто бы ни был приходивший к нему и каким бы ни был обременен грехом, он никогда не порицал его укоризненно, не делал строгих выговоров и ни на кого не возлагал тяжкого бремени, сам неся крест Христов с его скорбями. Если старец кого и обличал, то всегда тихо и кротко, растворяя увещание смирением и любовью и стараясь возбуждать действия совести через указание путей спасения. Ни богатые, ни бедные, ни простые, ни вельможи не выходили от него без наставления. Для всех доставало живой воды от уст смиренного старца. Все ощущали кроткую силу любви его. Особливо же заботился он о тех, в ком видел расположение к добру. Скончался в Саровской пустыне 12 ноября 1841 года, на 71-м году жизни. Из духовных наставлений старца Илариона. Старец поучал приходивших к нему из братьев. Келья духовная, смирение, утверждение, фундамент, терпение, ограждение, стена, любовь, покров, крыша. Временное искушение, но вечная награда. В чем ближнего зазришь, в том сам постраждешь. Аще видишь и человека согрешающего, не осуди его, но помолись о нем единому человеколюбцу Богу, чтобы его Господь Бог исправил, а тебя от грехопадения избавил. Всякого вменяй себе в Отца и Благодетеля, а себя в подножие всем. Пойди куда хочешь, живи где хочешь, и где жить не будешь, а крест терпения не избудешь. Имей в себе, яко всяк человек лучше мене есть. Без мысли босия, аще кто чудеса сотворит, но далече будет от Бога. Глава и начало всем добродетелям есть молитва, о которой сказано апостолом: «Непрестанно молитесь». Глава и начало всем добродетелям есть молитва, о которой сказано апостолом: «Непрестанно молитесь», то есть еже призывайте имя Божие всегда, аще убо беседуем, аще сидим, аще ходим, аще делаем, аще едим, аще что и натворим. На всяко бо время и на всяком месте подобает призывать имя Божие. «Сице бо потребляется искушение вражие», — пишет Златоуст. «Би, ратники», — глаголит лествичник, — «именем Иисусовым, и сего крепчайшее оружие не обрящеши ни на небеси и ни на земли». Молитва есть печали и уныние прогнание, кротости и безгневия прозябание, радости и благодарения явления и бесчисленных благ приобретения и приумножения. Самоукорению подобает обучаться, то есть всегда себя во уме своем винить, а не людей, себя укорять, а не других, и себя называть юродивым и бестолковым, сонливым и нерадивым, ленивым и небрежным. «Имей ей самоукорение, имать покой», — пишет Авва Дорофей, — «и никогда же смущается. Таковому аще случится болезнь, обида, притеснение и прочее какое несчастье, он все грехам своим приписует и Бога благодарит. Такового аще настоятельно наказует или бранит, он все то за благо приемлет и почитает делом божественным. Гордость вселяется в человека тогда, когда он еще совершенно не познает себя. Итак, познавай себя и всемерно берегись гордости и тщеславия, как великого вреда душевного. Отгнать же их от себя ничем не можешь, как только беспрестанным самоукорением и уничижением самого себя. Самопознание есть, еже почитать и себя ко всем вышним должностям неспособным и недостойным. Знать и себя, еже есть считать бестолковым, сонливым, нерадивым и ленивым и прочее. Не внимать чужим грехам, а на свои смотреть, и о них каетесь всегда. О себе рассуждать и себя осуждать, и ни во что внешнее, кроме своей должности, не вмешивайтесь. «Себе искушайте, аще есте в вере», — пишет апостол. Кротости и смирению сам Господь учит нас глаголе. «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Не от ангелов, не от человеков, но от меня глаголит «научитесь», то есть от вышней премудрости. Внешняя кротость да является всем. Кроткое да будет тебе хождение, кроткое сидение, кроткие взоры, кроткое слово. Вся сия тебе да будут, от сих бо истинный христианин явишися. Одеяние бо мужа, смех зубов и ступание ноги возвещает о нем. Душевная же кротость есть, то есть по внутреннему человеку. Удержание гнева, укрощение ярости, и, егда кто от кого опечален быв, маги же отмстите, не отмщевает, и, приемля досады, напротив, не досаждает. Кротость же есть, еже не досадите никому же, ни в словеси, ни в деле и ни в повелении, но всякому человеку нравами своими сладить сердце, по глаголу Господню. «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого?» И по пророческим словам «наставил Господь кроткие на суд, на благоразумие, и научит кроткие путем своим. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира». Псалом 36. Смирение наипаче стяжать и почтися. Смирение есть истинное своего ничтожества познание и самого себя презрение. И егда кто немощь свою грешничество и неключимость свою зная, немало не превозносится умом своим, но им от себя хуже всех, грешнейший и последнейший всех и у всех под ногами. Тот смирен есть. Аще ли же и каковую добродетель исправит смиренный, он приписует не своим силам, а Божией помощи, в сходственность слов Иисуса Христа, глаголющего. «Аще сотворите и вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключимы есмы. Без меня бо, глаголит Господь, не можете творить и ничесо же». Смирение есть, еже разумейте себе и о себе ничтоже. Смирение есть основание христианства. Внимай же крепко и сему. Аще прилежно по сему наставлению начнешь сохранять и себя, то не потерпит сего завистливый бес и воздвигнет на тебя либо от начальника искушение, дабы искусить твое смирение и крепость, или лживых и нерадиво живущих вооружить на тебя. И станут тебя укорять и ругать, а может быть и заушать, и презирать и ненавидите, и сим самым много скорбей тебе наносите. Но ты в таком случае еще более прилепися к молчанию и смирению. Держи беспрестанно молитву Господу Иисусу в устах и в глубине сердца твоего, дабы тебе на них заоное немало не пороптать и не оскорбиться отнюдь, с благодарением все принимай, помышляя в себе. Как умогу, а закаянный, на брата моего гневайтесь в суе. И притом беспрестанно помни свои грехи, ибо и ты, если не заушал, то укорял, злословил, пересмехал и поношениями ближнего уязвлял, и обидою ближнего восставал на Христа Спасителя и уязвлял его. Почему ты и должен от всей души признавать себя более достойным, нежели сколько терпишь? Вспомни слова, которые Христос Спаситель сказал о благотворении ближнему, и которые равномерно относиться должны и ко всякому обидному слову или делу против ближнего. «Что ближнему своему сотвористе, то глаголит «мне сотвористе». При сём поминай его страдания даже до смерти, его благость превеликую и его к нам любовь, терпящую неправды наши. И рассуди, как нетрудно тебе понести ради его малой скорби, и притом с его верную помощью, если верно возжелаешь ее. Если так у блага будешь рассуждать и с любовью претерпишь искушение, то скоро обрящешь Христа Спасителя помощь и утешение. Мы некогда будем судитеся не по книге знания и разумения, но по книге чистой совести. Испытывай, возлюбленный, прилежно себя и свою совесть. Есть ли не в том, то в другом грехе, если не в большом, то в малом? Если не делом, то словом и помышлением ты находишься повинным. Согрешившего брата не видишь помышления, ни сердечного сокрушения, то как уможешь судить? Полагаю, что иногда лучше пасти самому и восстати, нежели осудите ближнего, потому что согрешивший побуждается к уничижению себя и покаянию, а осуждающий согрешившего закосневает в мечтании о себе и в гордости. Что в дневные часы согрешишь, то по возможности немедленно исповедовай. После вечерней трапезы ты должен пойти к своему духовному отцу, поклонитесь ему, аки самому Христу. Поди на колено, открой ему состояние души твоей в продолжении минувшего дня, испытывая себя во всем, что сотворил на деле, или худо помышлял, или говорил, или дозволил себе противное совести своей, или оскорбил, или сам оскорбился на ближнего, или пороптал, или осудил ближнего. Старайся приметить и обличить и самые тонкие помыслы, нарушающие чистоту твоей совести. Если не можешь всего помнить, то на бумаге записывай, что ты должен исповедовать. По такой тонкой истинной исповеди, разрешение и прощение приняв, аки от самого Бога, и поцеловав образ и крест, поклонися до земли духовному твоему отцу и иди молча в келью свою, сердечно благодаря Бога, что он удостоил исповеди и умиротворения совести. За неимением духовного отца по нужде брату обители или другому близкому у тебя человеку, богоугодно живущему и духовный разум имеющему, можно исповедать то, что смущает твою совесть, и просить его молитв и благословения. Если же и такового близ себя не имеешь, то во слух ангел и архангел со слезами, сообличением и укорением и жалением сердечным велием, исповедуйся Богу, бей перси своя, и если совесть в чем зазирает и обличает, то и наказание некое духовное себе положи, и так утвори, пока получишь возможность духовному твоему отцу все оное исповедать. К духовному же твоему отцу или наставнику, которому ты должен исповедовать дела и мысли твои, имей любовь, непоколебимую веру и такое почтение, чтоб ни в чем его не осудить, не смутиться, если будут оглаголивать и осуждать его. Если бы и показалось тебе, что он согрешает, но ты не смутись и веры своей к нему не умоли. Укоряй же себя сколько можно, а не его, глаголи в себе сии слова. «Я, грешный, воззрел на отца своего нечистым оком и по своей нечистоте сужу о нем, а оттого не вижу его непорочности». Така обличи себя, молись прилежно о нем ко Господу Богу, об исправлении его. Если и в самом деле он преткнулся, помышляя о сем так. Господь Бог попустил на него искушение. А я, как могу, грешный, его судите, не видя его дел, ни покаяния? Могу ли я прозреть в душу его? Если он и погрешил, то, может быть, уже совершенно покаялся и совершенное получил от Бога очищение. Не упускай из сердца и помышления своего и сих слов. Своему Господеве стоит и падает. А я что за судья? Старайся, как можно, с помощью Божией, приобрести терпение в перенесении лишений и скорбей. Проси, толцы, ищи день и ночь, и обрящешь от Христа Спасителя помощь и крепость терпения, если от души и сердца твоего желаешь. Подобает обучайтесь великодушному терпению, вся приключающаяся нам безропотно терпеть. Терпение мы тогда будем иметь, егда вся приключающаяся нам, и веселая, и скорбная, без разбору, аки от руки Божией будем принимать. «В терпении вашем стяжите души ваши», — поучает нас Христос. «Терпи, рабе Господень, и приобрящешь и твою душу, и уже погубил еси грехами». В терпении собор есть всех добродетелей, ими же души наши спасаются, глаголющу святой Ефрем. Терпение стяжавый всякой добродетели касается, радуется Бо в скорбех и в бедах благоискусен, в напасти веселится, на послушание готов, любви исполнен, в досаждении славит, в укоризнах смиряется, в бедах непоколебим. Терпение стяжавый, стяжал есть упование, и всякими добрыми делы украшен таковый. О прочих же добродетелях многих, как о вере, о надежде и любви, читай сам святые книги и слушай поучения, через что сделаешься мудрым и наследишь вечное благое о Христе Иисусе Господе нашем. Еже и буди всем нам получите, Его же помощью и благодатью божественную. Аминь.